Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Ці сапраўды прычынай няўдач нацыянальнага руху беларусаў з'яўляецца няправільная назва народу і краіны? Што дапамагло балтыйскім краінам стварыць свае нацыянальныя дзяржавы і чым іх шлях адрозніваецца ад беларускага? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з этнолагам, дактарантам Карлавага універсітэту ў Празе Вадзімам Сідаравым. Добры дзень, Вадзім.
Добры дзень, Сергій.
Што вы думаеце пра гістарычны тэрмін «русіны»? Ці сапраўды ён тычыўся толькі продкаў украінцаў, а продкі беларусаў называліся літвінамі, як гэта сцвярджаюць прыхільнікі так званага літвінізму ці літвінства?
Вы знаете, я думаю, что сегодня в наши дни пониманию таких терминов или реалий серьезно мешает перенос реалий нынешнего дня на вот обсуждаемые или рассматриваемые времена. Потому что сегодня мы привыкли жить в реалиях четко определенных наций и их сосуществования друг с другом. Тут поляки, тут белорусы, тут литовцы, тут украинцы. Реалии Великого княжества Литовского, они были существенно иными. Это была донациональная эпоха, домодерная эпоха, когда даже те понятия, которые употребляются сегодня, они могли иметь совершенно другой смысл. Все причем эти понятия, и литвины, и русины, и даже поляки. И более того, этот смысл мог со временем меняться как по наполнению соответствующих терминов, так и по географическому распространению этих терминов. Если говорить о литвинах и русинах, то же самое. Литвины в общем смысле, в широком, могут рассматриваться или могли, наверное, в то время как политоним, как обозначение подданных Великого княжества Литовского. При этом мог быть более узкий смысл, коррелирующий с литовцами. Да? То есть это могло быть понимание конфессионима, этнонима. Тоже, кстати, менялось со временем, потому что изначально это были балтоязычные поганцы, язычники, потом балтоязычные католики, потом так называемые старые литвины, это польскоязычные католики. Русины, похожая, наверное, история, потому что изначально в реалиях Великого княжества Литовского, когда в нем оказались земли Руси, это скорее такой конфессионим или этноконфессионим, то есть обозначение православного населения Руси, которая вошла в ВКЛ. Со временем конфессиональное вот это значение, оно местами начинало отходить, потому что появлялись и русины-протестанты, и русины-католики, и русины-униаты. И, в принципе, вот уже в конце концов Милетий Смотрицкий, у которого у самого был сложный такой путь религиозных поисков, он выступил с таким памфлетом, что не вера русина русинам, а кровь, то есть происхождение, делает таковым. Что касается географического распространения, я исхожу из того, что первоначально этот конфессионим, он покрывал все население православно-русское, скажем так, Великого княжества Литовского, то есть и протоукраинское, и протобелорусское, но со временем все-таки он начал больше отождествляться, вот особенно после Люблинского раздела, с Украиной, с будущими украинцами, с их самосознанием, тогда как для жителей ВКЛ, ее славянской части, я имею в виду, стало более присущим, скажем так, для образованных слоев литвинское, позже польское самосознание, ну а для простых людей тутэйшее.
Вось можна констатаваць, што беларускі нацыянальны праект пакуль не дасягнуў таго ўзроўню, які дасягнулі суседзі беларусаў. У каментарах пад нашымі перадачамі нярэдка з'яўляюцца тыя, хто лічыць, што прычынай няўдач нашага нацыянальнага праекту з'яўляецца выбар назваў Беларусі беларусы замест Літвы і літвінаў. Як вы гэта пракаментуеце? Што вы думаеце пра гэта?
Ну, я думаю, што это очень существенное упрощение, потому что люди, ну, как минимум, не понимают, а почему, скажем, когда уже стали использовать понятие Беларусь, белорусы, ну, как общее такое, да, распространенное, почему на тот момент отказались от понятия Литва и Литвина, это же произошло тогда, когда уже потерпели неудачу проекта, скажем так, возрождения единой политической Литвы, и при этом литовское национальное движение, оно выбрало уже свой путь, оно уже не нуждалось в сохранении какой-то общей Литвы для балтов и для славяноязычных. И когда сохранение вот этого названия, оно уже было там контрпродуктивно. Наверное, я хочу сказать, все-таки при этом стоит оговориться, есть исторический аспект. Пару слов сейчас я еще о нем скажу, но есть и актуальный. И тут просто надо понимать, что вот те люди, которые им не нравится название белорусы, они себя предпочитают называть там литвинами или там крыльчами по ощущению, да? Это все может существовать сегодня, ну, на уровне, называя вещи своими именами, субкультур. Вот. А перспективы именно как у нации есть у того народа, который исторически, ну так уж это повелось, стал называться и закрепилось это название белорусским, потому что существует только одно государство, которое он потенциально может превратить в свое национальное государство. Ни Литва, ни там Польша, ни какое-то другое государство ну, не ждут, да, и не собираются делиться своими возможностями вот с этим народом, с представителями даже его как бы субкультур. Поэтому в такой ситуации отказ от вот этого названия, такой демонстративный, он просто означает отказ от права в будущем на создание своего национального государства. Ну, то есть на превращение в него то, что сегодня называется Республикой Беларусь. Что касается исторической ретроспективы, ну, мне лично, скажем, близки тоже аргументы Вацлава Ластовского, который считал более удачным выбор названия Крылья и Крывича, потому что любые ассоциации с Русью, нравится нам это или нет, так или иначе, конечно, привязывают Беларусь к России, как бы можно объяснять, что это та Русь, не та Русь, там кто Русь, а кто не Русь, но это вот реалии такие. Но, с другой стороны, любые претензии на Литву обрекают на конфликт с теми, кто уже является законным правообладателем. Крывичи, конечно, в этом смысле, крывичи давали возможность, ну, выбора такого самодостаточного названия. Но уж как получилось, так получилось. Вот, кстати, тут надо отметить, что почти до конца 20 века белорусские эмигрантские организации многие, они, называясь белорусскими, они в скобках использовали название «крывские» или «крывические». То есть не отказывались от названия официального «Беларусь», но при этом вот подчеркивали свою такую особую идентичность этническую.
Паглядзім на Беларусь як на нейкі арганізм, краіну. І пра што, на ваш погляд, сведчыць спрэчкі вакол нацыянальнай назвы беларусаў? І ці ёсць нешта падобнае ў іншых ужо сфармаваных нацыяў?
Как правило, это как раз свидетельствует о кризисе национальных соответствующих проектов. Ну, то есть, например, пару таких ситуаций можно вспомнить, скажем, часть современных татар не считает себя татарами, предпочитает себя называть булгарами, потому что, значит, считает этноним татар этнонимом завоевателей, а себя вот потомками завоеванного населения Волжской Булгарии. Например, часть сегодня крымских татар также себя предпочитает называть крымлы, потому что считает, что вот этот эпитет татары, он их связывает с татарами российскими, от чего они предпочитают дистанцироваться. Есть какие-то более экзотические, скажем, варианты. Вот, например, недавно в Румынии арестовали группу заговорщиков, и они выступали за отказ от названия Румынии и возврат к названию Гетия. То есть это, ну, такое субстратное, как бы, название Румынии до вот прихода, ну, так скажем, римской цивилизации, да, вот на земле гетов и даков. Как правило, это реакция на кризис какой-то, значит, попытка, ну, вот найти простые ответы на сложные вопросы, я бы так сказал.
Ці есть у свете поспяховые приклады змены назвы и отповеда идентичности краины и народу? Можем мы нечто такое назвать, ці не?
Примеры есть, насколько успешные, ну, судя по тому, что такие страны, народы существуют, есть ряд таких ситуаций, например, Родезия стала называться Зимбабве, Цейлон Шри-Ланкой, Бирма Мьянмой, да, ну и так далее. Есть, мне кажется, более такой адекватный пример, то есть вот, скажем, Индия, не отказываясь от названия Индии, пару лет назад уравняла с ним в статусе название Бхарат. То есть оно больше, ну вот скажем так, выпячивает какие-то такие древние, традиционные, ведические корни страны. Ну вот, поэтому случаи такие есть. Другое дело, всегда ли, скажем, это то, с чего стоит начинать строительство там, государства, или национальное возрождение народу, у которого есть много более неотложных и важных, и приоритетных задач.
Наша гутарка выходить на наступный день после святкования 107-й годовины Белорусской Народной Республики. Так давайте троху про 20-е стагодзе поговорим. Чем, на ваш погляд, отрозниваются больше поспяховые национальные шляхи и проекты балтийских народов в сравнении с белорусами?
Мирослав Грох, про которого мы говорили в прошлый раз, он большое внимание уделял, скажем так, социальным условиям развития тех или иных национальных движений, проектов. И вот, скажем, профессор Терешкович, он неплохой тоже проводил сравнительный анализ ситуации белорусской и как раз вот балтийских национальных движений. То есть там, конечно, были определенные отличия, было определенное запоздание, он об этом говорил, писал, насколько я понимаю. Но все-таки, не оспаривая этого, я бы сказал, что это относительные причины. Вот абсолютной причиной, мне кажется, в нашей географии политической, потому что тот же Грох, он же вот ведь тоже всегда оговаривается, что он говорит о вот реалиях западноевропейских, скажем так, да. И если вспомнить, то условия существования у национальных движений и развития в той же Австрийской империи в 19 веке, они были несопоставимы с тем, что было в Российской империи. А с тем, что было в Советском Союзе, несопоставимы тем более. Вот. И с этой точки зрения, мне кажется, что ключевое значение сыграло то, что три этих народа, они сохранили и утвердили свои национальные государства, вот, по крайней мере, вот в переломный момент на пару десятилетий, но критически важных, до 40-х годов, и попали потом уже под оккупацию сформированными нациями. А БНР, как полноценное национальное государство, пало и, к сожалению, не смогла сохраниться. Я это проиллюстрирую. Ну, смотрите, вот, допустим, возьмем Карелию, да, и Карелию. То есть это народ, у которого в начале 20 века регион были примерно одинаковые там, социальные условия, то есть то, о чем пишет Грох. Но, а теперь давайте посмотрим, как выглядит Западная Карелия, финская, и Восточная Карелия, российская. И я даже не с точки зрения материального благосостояния, а с точки зрения этнического состояние, этническая ситуация. Ну, тут как бы все очевидно, да? Но я скажу больше, поэтому, что в принципе, если бы не выстояли бы Эстония, Латвия, Литва, да и Финляндия, кстати, даже Финляндия, то они сегодня с высокой вероятностью могли бы выглядеть примерно так же, как выглядят Коми, Мордовия, да, Карелия и так далее. Поэтому, соответственно, то, что Финляндия в принципе выстояла, а вот три балтийских страны выстояли хотя бы вот на пару десятилетий, что там появились поколения людей, ну, хотя бы несколько поколений, которые выросли в своем государстве со своей символикой, армией, там, почтовыми марками, банкнотами, монетами и так далее, то есть полный комплекс этносимволический, да, привело к тому, что к тому моменту, когда их оккупировал СССР, они просто в значительной степени это воспринимали как оккупацию. Вот. А, соответственно, то, что БНР пала практически сразу, ну, привело к тому, что не сформировалась нация в полном объеме, и вот эти процессы формирования национального самосознания, они пошли не по прямой, скажем так, траектории, а по кривой очень такой.
Давайте я еще раз тогда в таком выпадку еще раз подсумуем. Так что не дозволило Белорусской Народной Республике выжить и что дозволило выжить Эстонской, Латвийской, Литовской Республикам?
Ну, у них были несколько разные ситуации. Хотя я вообще хочу сказать, что вот анализируя историю борьбы балтийских республик, государств за свою субъектность, независимость. В общем, я пришел к выводу, что даже то, что выстояли они, это было чудом в каком-то смысле. Но это чудо рационально, наверное, складывалось из двух факторов. Первое – было больше пространства для маневра, потому что было больше действующих военно-политических групп. То есть сперва это была Германия. Германия ушла, остались немецкие добровольцы, фрайкоры. Антанта действовала, была заинтересована, ну, по морю в том числе оказывалась поддержка в том, чтобы сохранить эти государства. Немецкие и русские, кстати, в том числе белогвардейские добровольцы, которых тоже было много, их там было несколько конкурирующих там белых армий, как бы группировок, часть из личного состава в конце концов встала под знамя вот национальных правительств и государств. Это тоже сыграло немаловажную роль. Поэтому, с одной стороны, было больше пространства для маневра, больше ресурсов, которые можно было использовать. С другой стороны, и руководство этих национальных проектов, я считаю, было на высоте. И тут как раз, наверное, сказалось то, что у них было четкое понимание, чего они хотят изначально. Если сравнивать с белорусской ситуацией, то, во-первых, куда более сложная была военно-политическая ситуация для белорусского проекта. Ну, потому что после ухода Германии фактически остались два таких серьезных игрока, это Польша и Советская Россия. Ну и как бы мы знаем, что разделом между ними и закончилось. Да? Но при этом, вот скажем, такой интересный момент, мне кажется, что под конец уже войны Белорусская Народная Республика обрела противоречивого, но очень яркого военного, как минимум, командира, претендовавшего на роль политического лидера, Булаха Булаховича. Но он, в принципе, потерял много времени. Да? То есть он сперва потерял время на красных, потом он потерял время на белых. Вот, в конце концов, он встал под белорусское национальное знамя, но, в общем-то, время уже было потеряно. То есть вот такой потери времени, скажем, у эстонских, латвийских, литовских лидеров не было. То есть они сразу понимали, что они под своим национальным стягом борются за свои национальные государства. Ну и благоприятная была, конечно, военно-политическая конъюнктура. Поэтому я как бы вижу это вот так.
Ну, з гэтай вашай высновай, што гэтыя тры балтыйскія дзяржавы мелі 20-30 гады паўнавартаснага развіцця, не паспрачаешся, это сапраўды так. Таму вот вы сказалі, што это было вырашальным, што яны выстаялі, а БНР не. Але бярэм канец 20-га стагоддзя. Постсавецкая Беларусь таксама здабыла незалежнасць і пачынала ісці па шляху характэрным для краін Балтыі. Былі адноўленыя нацыянальныя сімвалы, зацверджана адзіная дзяржаўная мова. Аднак потым адбыўся адкат да мадэлі познесавецкай БССР. У чым прычына? Чым вы тлумачыце гэта?
А вы знаете, если мы сравним это с историей вот этих первых балтийских республик, государств, мы же тоже увидим, что она не закончилась на военно-политическом противостоянии. То есть вот они выстояли, в отличие от БНР, в военном противостоянии, так, это было условие необходимое, но недостаточное, потому что потом, в принципе, война горячая, она, по большому счету, просто превратилась в войну холодную. Сейчас мы ее называем гибридной войной. Но вот тогда, скажем, был такой антикоммунистический белый русский теоретик Месснер, и он называл уже тогда эту войну мятежевойной. Вот. И я вот, скажем, сейчас слушаю на досуге Олехновича у Копцерох ГПУ. Там это очень интересно показано, то есть и очень наглядно, как, скажем, в конце даже 20-х годов, ГПУ просто как дома себя чувствовала в Вильне, в польской, по факту, в тот момент, в политическом отношении. Вильне велась вербовочная деятельность, подрывная. Советское посольство, оно играло фактически роль разведывательного центра. Ну, как бы знакомые сейчас, да, такие картины и истории. Но, правда, потом всю эту лавочку прикрыли. Вот. Но когда прикрыли? Потом мы помним, что в Польше начинается режим санации. В Литве появилось правительство Сметоны. В Латвии Ульманиса. Там, скажем так, не всегда одинаковый был контекст, но смысл был примерно один и тот же. То есть национальные силы, национальные власти не позволили осуществить вот этот гибридный захват своих государств, называя вещи своими именами, пожертвовав чистотой демократического эксперимента. Вот. А в Беларуси уже постсоветская, в принципе, ради вот этой чистоты демократического эксперимента фактически позволили осуществить захват национального государства, формирующегося антинациональным силам, внешним в том числе частично, будем называть вещи своими именами. Поэтому вот и результат. То есть я думаю, что в 90-е годы Беларусь оказалась в ситуации на треке балтийских государств в первой фазе. То есть она выстояла, да, то есть она состоялась как государство, но ее истеблишменту, власти, национальным силам не хватило понимания, может быть, воли для того, чтобы предотвратить захват формирующегося национального государства антинациональными силами.
У мінулай перадачы вы казалі пра еўрапейскае разуменне нацыі як сукупнасці ўладальнікаў грамадзянскіх правоў. З гэтага пункту гледжання, ці можна, на ваш погляд, лічыць падзеі 2020 года ў Беларусі нацыянальнай рэвалюцыі?
Попыткай нацыянальнай рэвалюцыі, безусловна, можна считаць, потому што по двум, наверное, такім важнейшым параметрам, да, с одной стороны, она соответствует вот этому буржуазному европейскому смыслу, действительно, вышли люди в борьбе за свои гражданские права, с другой стороны, и национальный компонент, он присутствовал, да, ярко выраженно. Но тут я, знаете, хотел бы тоже сказать, это имеет отношение вот ко всей этой истории с балтийскими странами в том числе и так далее. Вот мы застали с вами, я думаю, в советские еще времена, в школах, мы изучали вот с точки зрения ленинской, скажем так, историю в том числе Советского Союза. И почему, скажем, победили большевики, а не эсеры, хотя эсеры были более популярны и массовой партией? Потому что большевики, они имели четкое такое понимание, что революцией нужно руководить, ее нужно направлять в правильное русло. Вот. А эсеры были склонны, скажем так, более доверять стихии масс. Вот. Поэтому вот это, если говорить о революции или попытке революции 2020 года, попытке, потому что она не удалась. Вот, и я думаю, что у этой неудачи два измерения. Во-первых, то, что она не смогла победить политически, а во-вторых, нет, к сожалению, уверенности, что вот те силы, лидеры, которые стихийно во многом, значит, выдвинулись тогда и оказались на гребне этой волны, были в состоянии и обладали вот таким как бы пониманием цельным, национальной именно революции, которая позволила бы им довести до логического завершения ее цели. Поэтому я бы так подытожил, что стихийно, да, по своему потенциалу это была попытка национальной революции, но вот именно политической осознанности, организованности не хватило для того, чтобы она стала успешной.
Ну, мне особисто здається, що революції бувають удалі і невдалі. В історії Росії так само була революція 1905 року, і називається революцією, хоча вона якби, ну, не відбулася. Неважно, важно, що це от було і ви це підтвердили. Дякую, Вадим, за гуторку.
Дякую так само, Сергій.
На сувязі був етнолог, докторант Карлового університету у Празі Вадим Сидоров. У Празі для вас працював Сергій Обламейко.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожний тиждень.